Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Совет, аяты с 36 по 38.
فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون.
То, что даровано вам из добра, это удел здешней жизни. А то, что дарует Аллах в будущей жизни, лучше и долговечнее для тех, которые уверовали и полагаются на своего Господа. Для тех, которые избегают тяжких грехов и мерзостей, которые, когда приходя во гнев, прощают. Для тех, которые повинуются Аллаху, совершают обрядовую молитву, вершат свои дела по взаимному совету и делают пожертвования из того, чем мы их наделили.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
Иран – волшебная страна.
Дорогие слушатели, вам предлагается очередной номер из культурного журнала «Иран – волшебная страна». Как вы, должно быть, помните, в предыдущей передаче мы бегло взглянули на Хамадан, провинцию на западе Ирана. Сегодняшнюю передачу мы посвящаем глубокому ознакомлению со старым городом Хамадан и его ценными историческими памятниками. Оставайтесь с нами! Одним из самых популярных памятников в городе Хамадан является холм Хагматана или Акпатана. О нем можно упомянуть как главном историческом памятнике в Хамадане. Холм Акпатана, как исторический древний памятник, издревле привлекает к себе внимание местных и иностранных туристов. Так что большинство иностранных туристов, приезжающих в Иран, первым делом посещают именно этот памятник. Во время раскопок, проведенных за последние столетия на холме Акпатана, были обнаружены остатки каменных колонн, приписываемых Ардаширу II из династии Сасанидов, который в настоящее время охраняется в музее Древнего Ирана. В ходе раскопок также были обнаружены золотые предметы, которые относятся к Ахаменидской эпохе, 5 век до нашей эры. И показывает, что упомянутый дворец принадлежал ахаменидским царям, а раньше правителям Мидии. На сегодня большинство археологов считают древний холм Хагматана в центре города Хамадан, кстати, самый обширный холм древнего Ирана, остатком тех же зданий эпох кассидов, мидиан, ахаменидов и последующих периодов. Площадь холма составляет около 30 гектаров. А с учетом территорий, на месте которых позже строились жилые квартиры, превышает 40 гектаров. Хагматана или Хангматана на древнеперсидском языке означает «место скопления», состоит из двух слов «ханг» в значении «места» и «матана» в значении «скопления». Это слово в греческом языке трансформировалось в «экпатана». По версиям греческих историков, этот город в мидийскую эпоху с конца 8 века до первой половины 6 века до нашей эры долго считался центром Мидийской империи, а после ее исчезновения стал летней столицей и казначейством Ахаменидов. Как мы отметили, записки греческого историка Геродота, 5 век до нашей эры, являются важнейшим историческим источником, подтверждающим этот факт. Он приписывает основание города первому царю Мидию Деюко в 728 году до нашей эры. В шахском дворе, который был основан в самой внутренней крепости, были сотни комнат, а люди строили свои дома рядом с ними. По воле Деюко мидяне, оставив небольшие города, переселили столицу и построили свои дома вокруг шахской крепости. Абу-Бакр Ахмад ибн Мухаммад Исхак Хамидани по прозвищу ибн Факих в книге «Аль-Баладан» или «Города», написанной примерно в 902 году лунной хиджры со ссылкой на одного персидского ученого, пишет: «Хамадан был крупнейшим горным городом размеров порядка 4 на 4 версты. Навуходоносор после завоевания и опустошения Бейт-уль-Мукаддаса отправляет в Хамадан войска под началом полководца по имени Саклаб, но тот, потерпев поражение, в письме вавилонскому царю Навуходоносору пишет: «Я прибыл в город с высоким крепостным валом, многочисленными жителями, обширными переулками, обильными реками и так далее». После падения мидян, хотя и Хагматана больше не обрела своего прежнего статуса как центра империи, но ввиду расположения на перекрестке главных шахских дорог, в том числе соединявшего Парсе, Персополь и Сарды в Малой Азии привлекал к себе особое внимание в качестве как летней столицы и поэтому был частично благоустроен. В те времена, когда Ахаменидский шах Дарий III сталкивается с нашествием Александра Македонского, Хагматана подверглась опустошению, но Дарий по предложению своих соратников приказывает создать посередине города большой загородный дворец, который назвали Саруком. По итогам последних археологических раскопок на холме Хакбатана выяснилось, что в настоящем место дворца и зданий был нынешний холм Хагматана. Для древнего города Хагматана была характерна своеобразная архитектура и регулярный чертеж и план города, который бесподобен среди дошедших до нас древних памятников. Обнаружены признаки наличия регулярного и развитого водопроводной сети в городе во время правления Медян и Парфян. На расстоянии между водопроводными каналами существовали проходы шириной 3,5 метра, покрытые регулярными кубическими кирпичами. На 35-метровом расстоянии между проходами находятся две серии строительных единиц, каждая из которых состоит из центрального двора-зала с окружающими комнатами и хранилищами в симметричной форме. Эти проходы шириной 3,5 метра и кирпичными фундаментами простираются на просторной части холма с северо-востока на юго-запад. История научных раскопок этого холма восходит к 1913 году, когда французские эксперты музея Лувра во главе с Шарлем Фози провел раскопки на холме Хагматана, но итоги этих раскопок никогда не были опубликованы. В 10 раскопках, проведенных в 1983 по 1999 года на территории площади примерно 14 тысяч квадратных метров была выявлена одна из древнейших эпох человеческой цивилизации. Там обнаружена и длительная крепостная стена высотой 9 метров и две уникальные грандиозные башни. Научные раскопки, проведенные под руководством доктора Мухаммада Рахима Саррафа в 1983 году, привели к открытию большого города в глубинах холма Хагматана. Дальнейшие раскопки также выявили наружу некоторые части гигантского забора, окружавшего старый город Хагматана. Толщина забора составляла 9 метров, высота 8 метров. Этот холм в течение последних столетий многократно подвергался раскопкам со стороны местных и иностранных археологов. В ходе проведенных раскопок также были обнаружены ценные и редкие предметы, в большинстве своем принадлежавшие к Ахаменидским и предшествующим их временам. Музей Хагматана в одноэтажном здании на участке земли размером 600 квадратных метров находится в центре древнеисторической площади Хагматана в восточной части холма. Это здание, которое назвали медресе, после реставрации и изменений было введено в эксплуатацию в качестве временного музея и оснащено лабораторией и фотостудией. Музей Хагматана, принимая во внимание экспонируемые старинные предметы, можно разделить на два раздела – исторические и исламские. Исторические предметы обоих разделов музея являются либо археологическими находками, либо закупленными, арестованными или полученными в подарок. Сохраняемые в музее предметы в большинстве своем – керамические и каменные. В музее на всеобщий показ выставлены памятники, сохранившиеся с первого тысячелетия до нашей эры и постисламского периода. В музее различаются два отдела – частный и провинциальный. В этой коллекции встречаются каменные, керамические, костяные и металлические предметы до и постисламских эпох. Среди виднейших памятников можно выделить основание колонн Ахаменидских дворцов, в том числе колонны с клинописной надписью, относящейся к временам Ардашира II, два каменных и стеклянных штампа доисламских времен и головы коровы из керамики Ахаменидской эпохи. Также в дореволюционные годы Незаконно из недр были извлечены античные предметы, которые приписывают Хакбатани, и ныне хранятся в Национальном музее Ирана и некоторых зарубежных музеях. Самые видные представители обнаруженных провинциальных исторических памятников являются коллекция каменных и керамических саркофагов, относящихся к парфянскому периоду, хомре – глиняный сосуд с выпуклыми стенками для вина, воды и тому подобное, и декоративные камни с красивыми узорами, и надгробные плиты разных исламских периодов, которые хранятся в центральном зале и в коридоре на левой стороне музея Хакбатани.
Для вас. Здравствуйте, постоянные слушатели и поклонники курсов «Фарси для вас». Сегодня мы ознакомим вас с еще одной исторической и весьма красивой провинцией Ирана. Как вы, наверное, помните, в нескольких предыдущих передачах Мухаммад и группа туристов совершили путешествие в провинцию Исфаган и посетили природные и исторические достопримечательности этой древней области. Мухаммад и его друг Саид собираются в этот раз в провинцию Фарс вместе с туристической группой. Провинция Фарс также одна из древних провинций Ирана. Ее центром является город Шираз, весьма старинный город. Впервые название Шираз было зафиксировано на глиняной скрижали, относящейся к эламитскому периоду, второе тысячелетие до нашей эры. Этот документ демонстрирует древность Шираза. На протяжении истории Шираз все время, особенно в период правления Ахаменидов, Сефевидов и Зендидов, представлял собой важный центр персидского государства. Сегодня также Шираз является одним из важных городов Ирана. А сейчас обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока. Я слышал.
Ман шениде ам.
Ман шениде ам.
Вы поедете.
Шома хахид рафт.
Шома хахид рафт.
Поездка.
Сафар.
Сафар.
Этот раз.
این بار
این بار
کودا
کجا
کجا
وی پاییدیت
شما می روید
شما می روید
می پاییدیم
ما می رویم
ما می رویم
Провинция.
Остан.
Остан.
Исфаган.
Исфахан.
Исфахан.
Фарс.
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 Шираз.
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 Многое.
چیزهای زیادی.
چیزهای زیادی.
یا اوزنال.
من یاد گرفتم.
من یاد گرفتم.
سامی کراسیوی.
زیباترین.
زیباترین.
گورد.
شهر.
شهر.
آتیتس.
پدر.
پدر.
ککراز.
اتفاقاً.
اتفاقاً.
سیچاس. В настоящее время.
Ал-он.
Ал-он.
Обязательно.
Хатман.
Хатман.
Дом.
Хане.
Хане.
Ты знаешь?
То мидани.
То мидани.
Что?
Че чизи?
Че чизи?
Известность.
Шохрат.
Шохрат.
Только.
Фагат.
Фагат.
Я знаю.
Ман мидонам.
Ман мидонам.
Древние памятники.
Асаре бастани.
Асаре бастани.
Много.
Зиад.
Зиад.
Поэзия.
Шер.
Шер.
Цветок.
Гол.
Гол.
Соловей.
Бол-бол.
Бол-бол.
Известный.
Ма'руф.
Ма'руф.
Название.
Эсм.
Эсм.
Глиняная доска.
Лохе гели.
Лохе гели.
Относящийся к.
Марбут Б.
Марбут Б.
4000.
Чахар хезар.
Чахар хезар.
Год.
Сал.
Сал.
Назад.
Пиш.
Пиш.
Наблюдается, говорится.
Амаде аст.
Амаде аст.
Более старый, древний.
Кадимитар.
Кадимитар.
Династия.
Сельселе.
Сельселе.
Ахамениды.
Хахаманеши.
Хахаманеши.
Важный.
Мухим.
Мухим.
Где?
Куджа.
Куджа.
Находится.
Ваке шуде аст.
Ваке шуде аст.
Юг.
Джунуб.
جنوب.
Находится.
قرار دارد.
قرار دارد.
Климат.
آب و هوا.
آب و هوا.
Как.
چگونه.
چگونه.
Теплее.
گرمتر.
گرمتر.
تگیران.
تهران.
تهران.
Іранський місяць з 21 апреля до 21 мая. Ордібігешт.
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 Ідеальний, найлучший.
Бехтарін.
Бехтарін.
День.
Руз.
Руз.
Дні.
Рузга.
Рузга.
Імеєт.
Дарад.
Дарад.
А теперь навещаемся к Мухаммаду и его другу Насиру. Насир один из друзей Мухаммада. Они разговаривают о поездке в Шираз. Пожалуйста, внимание.
شنیدم با سعید به سفر خواهی رفت. این بار به کجا می روید؟
Я слышал, что вы с Саидом собираетесь в путешествие. Куда поедете на этот раз?
من از سفر به استان اصفهان چیزهای زیادی در مورد ایران یاد گرفتم. این بار به استان فارس می رویم.
Из путешествия в Исфаган я многое узнал об Иране. На этот раз мы поедем в провинцию Фарс.
شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است. به خانه پدر رامین هم می روید؟
شیراز один из красивых городов Ирана. Вы поедете к отцу Рамина?
بله، اتفاقا رامین الان در شیراز است. حتما به خانه آنها می رویم.
Да, как раз Рамин в настоящее время находится в Ширазе. Обязательно наведаемся к нему.
میدانی شیراز به چه چیزی شهرت دارد؟
Знаешь, чем известен Шираз?
نه، فقط میدانم آثار باستانی زیادی دارد.
Нет, только знаю, что он имеет много исторических памятников.
شیراز به شهر شعر و گل و بلبل معروف است. اسم این شهر در یک لوح گلی مربوط به 4000 سال پیش آمده است.
Шираз известен как город поэзии, цветов и соловьёв. Название этого города запечатлено на глиняной доске, датируемой 4000-летней давностью.
پس شیراز قدیمی‌تر از سلسله هخامنشی است.
Значит, Шираз старее, чем династия Ахаменидов?
بله. اما شیراز در زمان هخامنشیان شهر مهمی بوده است.
Да, но Шираз был важным городом при Ахаменидах.
استان فارس در کجای ایران واقع شده است؟
В какой части Ирана находится провинция Фарс?
استان فارس در جنوب ایران و شیراز در جنوب اصفهان قرار دارد.
Провинция Фарс находится на юге Ирана. А Шираз к югу от Исфагана.
آب و هوای این استان چگونه است؟
Каков климат этой провинции?
آب و هوای شیراز از تهران و اصفهان گرمتر است. در اردیبهشت شیراز بهترین و زیباترین روزهای سال را دارد.
Климат Шираза теплее, чем в Тегеране и Исфагане. В Ардебегеште в Ширазе бывают самые красивые дни года. А теперь еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Насиром о провинции Фарс. В этот раз перевод не дается.
Шенидехам ба Саид бе сафар хохид рафт. این بار به کجا می روید؟
من از سفر به استان اصفهان چیزهای زیادی در مورد ایران یاد گرفتم. این بار به استان فارس می رویم.
شیراز یکی از زیباترین شهرهای ایران است. به خانه پدر رامین هم می روید؟
بله، اتفاقا رامین الان در شیراز است. حتما به خانه آنها می رویم.
میدانی شیراز به چه چیزی شهرت دارد؟
نه، فقط میدانم آثار باستانی زیادی دارد.
شیراز به شهر شعر و گل و بلبل معروف است. اسم این شهر در یک لوح گلی مربوط به 4000 سال پیش آمده است.
پس شیراز قدیمی تر از سلسله هخامنشی است.
بله، اما شیراز در زمان هخامنشیان شهر مهمی بوده است.
استان فارس در کجای ایران واقع شده است؟
استان فارس در جنوب ایران و شیراز در جنوب اصفهان قرار دارد.
آب و هوای این استان چگونه است؟
آب و هوای شیراز از تهران و اصفهان گرمتر است. در اردیبهشت شیراز بهترین و زیباترین روزهای سال را دارد.
Мухаммад и Наси разговаривают о провинции Фарс. Эта провинция и ее центр Шираз является важным историческим, научным и творческим районом Ирана. Из Шираза вышли такие знаменитые поэты, как Хафиз и Саади, которые известны во всем мире. Мухаммад и его друг Саид с туристической группой завтра отправляются в провинцию Фарс. Они посетят исторические памятники, культурные и природные достопримечательности Шираза и другие районы провинции Фарс. В следующих передачах мы поближе ознакомим вас с этой областью. Каждый турист, побывавший в Иране, при первой ее возможности посещает провинцию Фарс. Наилучшие впечатления каждого туриста связаны с поездкой в провинцию Фарс и город Шираз. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Священная религия ислам призывает всех своих последователей к размышлению и осмыслению. Всевышний и всемогущий Аллах в Коране многократно призывает человека к размышлению над творением бытия, призывает подумать о величии небес, земли и всех творений на небесах, на земле и между ними, чтобы постичь секреты мироздания. Аллах в своей книге, ниспосланной человечеству через печать пророков, более чем в 100 аятах призывает человека задуматься, размышлять и думать. Многие из этих божественных откровений позволяют сделать вывод, что религия истины, ислам, является порождением разума, мышления и сознания. В 29-м аяте суры Сад читаем. Коран – благословенное Писание, мы ниспослали его тебе, чтобы люди размышляли над его аятами, и дабы обладающие разумом помянули назидание. Ислам признает размышления одним из видов богослужения.
Размышления способствуют тому, что увеличиваются знания человека по отношению к Всевышнему, божественным предписаниям и бытию человека. Посланник Аллаха изволил велеть: «Один час размышления лучше, чем год богослужений». Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, также сказал: «У разумного человека день должен быть распланирован. Время для душевной беседы с Богом, время призвать себя к отчету, время для того, чтобы подумать и поразмышлять над тем, что сотворил и расположил Бог. Кроме всего этого, человек должен выделить время для отдыха и дозволенных Богом наслаждений». Главный вопрос относительно того, что размышления представляют собой наилучшее из богослужений, заключается в следующем. О чем таком должен думать человек? Что это приравнивается к году коленопреклонения? Нет сомнений, что одной из сфер рассуждений и мышления, которое приравнивается к богослужению, является размышление человека о самом себе. Другими словами, размышление над тем, откуда пришел человек, какое значение имеет человек в мироздании и каков в конечном итоге будет исход человека. Это мышление помогает человеку при принятии решений. Благодаря размышлению человек понимает, какие деяния являются праведными, и никогда не поддается уклонистским событиям и деяниям. Благодаря правильному мышлению и правильным идеям в человеке пробуждается и усиливается чувство добра и стремление к добру, и человеку хочется совершить добро и совершать богоугодные поступки. Его светлость имам Али, да будет мир с ним, сказал: «Размышление направляет человека к добру и благому, а также совершению добра». Его светлость имам Садык, да будет мир с ним, придавая значение разуму и мышлению, перечисляет 8 следующих качеств. Мышление и разум – это зеркало добра, расплата за грехи, фактор освящения сердец, приветливость, успех в обустройстве загробной жизни, осведомленность в плане исхода дел, накопление знаний. И это такое качество, которое является незаменимым в богослужении. Другим видом мышления, которое, несомненно, является богослужением, является размышление о сотворении бытия. Для того, чтобы узнать Бога, необходимо задуматься о мире бытия. В Священном Коране делается акцент на таком мышлении. Более чем в 750 аятах Священного Корана Всевышний приводит природные явления в качестве знамений Бога. Сподвижник пророка ислама и муэдзин его светлости Беляль ибн Рабах аль-Хабаши говорит: «В ту ночь, когда пророку ислама, да благословит Аллах его и его семейство, были ниспосланы 190 и 191 аяты суры Аль-Имран, семейства Имрана, его светлость до самого раннего утра молился и плакал. Я помню, что когда утром я пришел к утреннему намазу, увидев его заплаканные глаза, я удивленно спросил: «О посланник Аллаха, почему вы плачете? Вы ведь удостоены божественной милости». Его ответ был таков: «Минувшей ночью Бог ниспослал мне заставляющее содрогнуться откровение. О Билал, горе тому, кто прочтет эти аяты и не задумается». Затем его светлость своим приятным голосом прочитал эти божественные откровения: «Воистину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи истинные знамения для обладающих разумом. которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и лежа на боку, и размышляют о сотворении небес и земли, и говорят: «Господи наш, Ты сотворил все это не напрасно. Славен Ты, охрани нас от мук огня». Рассказывают, что посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Когда хочешь взяться за какое-то дело, сначала подумай о его последствиях, а затем принимай решение». Разумное мышление – это когда человек видит не только внешнюю сторону того или иного поступка, но и задумывается о его последствиях. Другой темой, над которой призывает задуматься священный Коран, является судьба прежних народов. В Коране упоминаются притчи о разных племенах и народах, а те из них, в которых больше наставлений и назиданий, Всевышний особо выделяет их в Коране. В целом Коран повествует историю и судьбу прежних народов и поколений в качестве наставления и поучительных уроков для последующих поколений. В завершении этой темы следует отметить, что несмотря на все то внимание, которое Коран уделяет вопросам размышления, в одном случае Бог признает негативным раздумья и помыслы и призывает отказаться от них, если они грешны. Мысли о греховном – это предпосылка оступиться, которые могут совратить человека в опасную сторону. Повелитель правоверных Али, да будет мир с ним, в этой связи говорит: – мысли о греховном подталкивают человека совершить этот грех. В целом, по поводу помыслов о плотских наслаждениях и мирском, и о том, что противоречит логике и мудрости, его светлость имам Али, да будет мир с ним, говорит: «Думать о том, что лишено логики и мудрости, есть удовлетворение своих мирских влечений». Очевидно, что разумный человек контролирует свои идеи и мысли и использует их только в том русле, которое может привести к подлинному счастью в этом мире и мире загробном.
Ислам – мой выбор. Интересная вещь наметилась в Европе, когда каждый день европейские люди с высшим образованием обращаются в ислам. Европа на протяжении всей истории предпринимает различные методы и уловки для блокирования распространения ислама в Европе и по всему миру. Даже если взглянуть на два прошедших века,
то видим, как проводились военные кампании, колонизировались народы, проводились акции против веры, культуры и цивилизации ислама, а также как нагнетался страх перед этой религией. Сейчас ислам, несмотря на все это, вторая большая религия на Западе. Несмотря на исламофобию на Западе и представление ислама как религии террора и диктатуры, мы видим, как европейские люди принимают ислам. И необходимо изучить причины, почему же европейцы приходят в эту веру. Так люди, приняв ислам, обретают внутреннее спокойствие и понимают истинное значение жизни. Также их покидает моральная пустота, и они находят ответы на свои вопросы. Политики Европы и США постоянно стараются найти решение, чтобы люди не принимали ислам. К сожалению, западные религиоведы не знают толком про ислам и совершают кучу ошибок. Много психиатров и социологов Европы считают, что именно отсутствие хороших семейных связей, плохие финансы, отсутствие спокойствия и цели в жизни и другие причины толкают людей в ислам. Аксель Аюб Койлер возглавляет мусульманское общество Германии. Он считает, что принятие ислама в Германии вызвано содержимым законов ислама. Мусульмане Германии очень положительно действуют на людей этой страны. Так хорошие отношения складываются как между мусульманами, так и с гражданами других религий. Они выступают единым фронтом против националистов. В исламе есть много интересных вещей, которые так необходимы европейскому обществу. Так наметилась тенденция, что чаще ислам принимает женщины с высшим образованием. Сегодня мы познакомим вас с одной такой женщиной, Катрин Офер, из города Штутгарда. Оставайтесь с нами. Я, Катрин Офер, родилась в 1968 году в городе Штутгарт в Германии. Моя семья была католической и фанатичной. Каждое воскресенье мы посещали церковь. Когда мне было 14 лет, я почувствовала отдаление от религии. С другой стороны, знания про религии, что я получала, не могла применить к своей жизни. В одно время я потеряла веру и пошла к предсказательнице будущего. Но даже она не смогла мне помочь. Через несколько лет я познакомилась с мусульманкой, которая полностью изменила мое представление об исламе и вере. Ее мысли о жизни и образ поведения на меня оказали революционное влияние. Я начала исследовать ислам. Это разговор Катрин Офер о ее первом знакомстве с исламом. Госпожа Офер после исследований почувствовала моральную близость и потребность в исламе, но хотела больше узнать про намаз и хиджаб. После исследования она очень сильно, движимая внутренними ощущениями, уверовала в ислам. Одев хиджаб, Катрин говорит, что почувствовала защищенность, спокойствие. Он придал ей силы и опору. Катрин вспоминает, что когда ее мама увидела в хиджабе, то была сильно расстроена и была против ее выбора. Из-за сильной любви к маме и из-за нежелания ее расстраивать, она решила не одевать хиджаб, но внутренне обрела беспокойное состояние от такого решения, хотя от ислама не отказалась. Через 2 года после знакомства с 2 немками-мусульманками она, движимая их смелостью в борьбе с проблемами и непониманием общества, твердо решила не отступать от своей веры с опорой на Бога и без компромисса на реакцию родных. Мама, поняв о ее твердом решении, все же его приняла. Ислам соединяет жизнь на земле после смерти, полностью регулирует жизнь человека, предоставляя законы, которым должен следовать человек на пути к счастью. Именно ислам дает шанс обрести счастье. Каждый человек имеет свой путь в жизни и видит свою цель под сенью веры. Госпожа Офер после принятия ислама говорит, что стала более спокойна, с верой в Бога и нашла цель в жизни. Наставления пророка ислама, да благословит Аллах его и род его, помогают раскрыть значение жизни и понять, для чего человек живет. «И я понимаю, — говорит госпожа Офер, — что живу не ради удовольствия. К сожалению, религия в Европе потеряла свое значение. Как и в США, она не играет роли в жизни человека. Мусульманские люди отличаются от европейских. Так под сенью Корана мы видим, что все люди равны и одинаковы, независимо от расы, цвета кожи и пола. И если мы посмотрим, то мусульмане между собой очень добры, дружны и приходят на помощь друг другу». Госпожа Офер по поводу распространения ислама говорит, что если бы ислам не сталкивался с исламофобией на Западе, и у людей был бы прямой доступ к первоисточникам, то люди бы для себя открыли бы истинный ислам, как религию правды. Если все мусульмане будут выполнять законы, то это окажет огромное влияние на переосмысление людей законом ислама в мире. К сожалению, у мусульманских людей есть много проблем и страданий. Европа хорошо знает, что в исламе есть много вещей, которые отвечают потребностям человека и современности. И если люди поймут, что ислам – это религия вечно современная и полная, то примут веру. Поэтому они сильно стараются закрыть путь для ислама. Но если все мусульмане будут вместе, то они победят.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.